Говорит радио «Свобода». Правосудие. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Возможно ли законодательно решить проблему коррупции в России? А может, это законы написаны так, что дают возможность чиновникам брать взятки? Стоит ли надеяться на этой ситуации на правосудие? На эти вопросы мы попытаемся ответить сегодня вместе с экспертом студии «Радио Свобода», директором Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International России Еленой Панфиловой и председателем Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым. Он на телефонной связи с нами. Так, 6 декабря международная организация Transparency International опубликовала данные традиционного исследования «Барометр мировой коррупции», называется это исследование, за 2007 год. Согласно выводам экспертов, ситуация с коррупцией в России несколько отличается от того, что происходит в большинстве стран мира, поскольку в России взятки платят все, независимо от достатка и положения в обществе. При этом даже в богатых странах, это подчеркивается в докладе, коррупция больнее всего ударяет именно по бедным семьям, бедным слоям населения. Также, согласно выводам экспертов, в минувшем году в России взятки платили около 13% населения. Во всемирном масштабе в последние 5 лет, а Transparency International проводит свои исследования в России с 2003 года, Россия находится примерно на одном уровне с Хорватией и Венесуэлой, где взятки платят от 6 до 21% населения страны. Ну, в России 13%. И в этой связи у меня сразу вопрос к слушателям, которые могут ответить на него, дозвонившись по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 22 12. 8 800 200 ровно 22 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Вопрос такой: приходилось ли вам и за что давать взятки? Просто будет интереснее понять еще и где люди чаще всего сталкиваются с коррупцией, во всяком случае наши слушатели, а не те, которые участвовали в опросах Transparency International. Телефон для отправления пейджинговых сообщений 96143, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение мы принимаем по номеру плюс 7 903 743 2801. Ну и первый вопрос у меня к Елене Панфиловой. Вот я как бы совсем уж краткую выжимку дала относительно того, что происходит с коррупцией в России. Тем не менее, какие тенденции наблюдают эксперты, вот согласно тем опросам, которые проводились в Transparency?
Добрый день. И тенденции. Ну, тенденции, в общем, такие не очень веселые, потому что вопросы касались этого конкретного исследования как практики, так и восприятия гражданами ситуации с коррупцией. Мы не только спрашивали граждан, когда и как часто они сталкивались с коррупцией, где им приходилось чаще платить, но мы также спрашивали, где они видят коррупцию, ну, в более широком масштабе по разным секторам нашего общества. И мы тоже хотели узнать, как считают граждане, вообще у нас что-нибудь поменяется с коррупцией в ближайшие 3 года или все останется как есть. И как они оценивают антикоррупционные усилия властей на текущем этапе, если они такие вообще видят. И поэтому тенденции такие, знаете, болотистые, в том смысле, что ровным счетом, в общем, как бы ничего не происходит относительно ответов в предыдущие годы. То есть такой, знаете, как это, не очень хорошо. Ну, в общем, драматических падений не было, что в нашей ситуации уже хорошая новость. 50% граждан считаются, что действия власти не очень неэффективны или не очень эффективны. 45% граждан считают, что коррупция будет только расти, а уменьшаться в ближайшее время она не собирается. 39% граждан считают, что останется, то есть больше, практически все граждане, отвечавшие так или иначе, не видят перспектив снижения уровня коррупции. Но это общий фон, конечно. И для нас самая важная часть исследования, конечно, связана непосредственно с практикой. потому что очень часто проводятся исследования. Как вы относитесь к коррупции? Есть ли коррупция? Нет ли коррупции? Но не так часто у нас в стране проводятся исследования именно про... Ну вот где? Сколько?
Берут? Как? Ну и где? Где, сколько, как берут?
Ну, в общем, никаких, опять-таки, удивительных, потрясающих воображений результатов нет. Конечно, на первом месте правоохранительные органы. Из тех, кто сказал, что они были в контакте с правоохранительными органами за последний год, 27% сказали, что они давали взятку в правоохранительных органах. А на втором месте, и вот это, пожалуй, такая определенная новость, вернее, как получившая подтверждение новость. На втором месте образование 15%, на третьем месте медицина 7%. И я бы, наверное, основным лейтмотивом нашего анализа данных этого года сделала бы именно не правоохранительные органы. Как раз там, в общем, о коррупции говорится довольно много. Министр Нургалиев об этом говорит.
Но к этому уже вообще даже как-то,
привыкли.
Как к обыденности
относились. И потом мы так долго, в общем, кричали пожар в отношении правоохранительных органов, что там худо-бедно как-то, в общем, хотя бы... Ну, производит набор каких-то вот ритуальных действий, направленных на то, чтобы снизить уровень коррупции. Публикуются данные, сколько там расследований они проводят. Мало, конечно, недостаточно.
Но, во всяком случае, что-то делается.
Ну, что-то хотя бы вот базовое пытаются сделать.
Видимость создается.
Кого-то там увольняют, ну, хоть что-то, да? А вот коррупция образования, коррупция и медицина – это такая терра инкогнита, да? Потому что, скажем так, у нас получается на данный момент... так, что коррупцией в медицине и образовании тоже занимаются правоохранительные органы. Я вот не вижу усилий самих органов образования и самих органов медицины построить систему так, вот эти самые законы, о которых мы говорили в самом начале, такие административные процедуры, регламенты устроить таким образом, чтобы не потом ловить, а предупредить до того, как это произойдет. Почему это важно именно в этих сферах? Потому что это те сферы, с которыми каждый из нас нос к носу сталкивается каждый день. Каждый день мы ведем детей в школу, в детский сад. А время от времени мы болеем. Каждый год нам надо делать вакцинацию. Каждый год там, мы проходим всякие обследования. Но это неизбежно. Вот с этими двумя сферами наши контакты, ну вот они по определению неизбежны.
Ну вот, кстати, в этой связи у меня вопрос к Кириллу. Просто хочется понять, почему вдруг, откуда с вашей точки зрения, Кирилл, взялись вот эти две отрасли здравоохранения и образования. Я с милицией вот я еще могу как-то понять, потому что, ну там действительно вопрос, ну если не посадят, не посадят, а оштрафуют, не оштрафуют. А за что брать взятки в образовании и в сфере медицинских услуг? Просто за улучшение условий каких-то? Так, может быть, стоит это все сразу на платную основу перевести? На ваш взгляд, в чем проблема? Почему вот эти две отрасли?
Здравствуйте. Дело в том, что люди сейчас, в настоящий момент, получили некий финансовый ресурс, очень многие, и они хотят приобрести качественную услугу. Хотя, в принципе, эта услуга должна быть заложена уже в налогах, которые платятся, но бюджет восхищается, ну идет восхищение бюджета. Во-вторых, система страхования, мы все застрахованы, да, это тоже касается медицины, совершенно непонятно. То есть страховой случай, то есть заболевание человека, врачи не получают денег. Реальная ситуация складывается следующим образом. Государство в этих отраслях не выполняет своих обязательств перед своими чиновниками, служащими, то бишь врачами, учителями. Нет заработной платы. Нормальной, достойной заработной платы. Люди эти не могут нигде подработать. Хотя подрабатывают врачи в платных клиниках, но вот эта вот система, она говорит, что вот мы хотим качественную услугу, мы хотим качественную школу. С этого момента начинается у нас система вымогательства, либо взятки, чтобы устроить качественную школу. По нашему мнению, качественно, да? То есть мы вкладываем в детей здоровье. Это основное, куда вкладывают люди. Высшее образование – то же самое.
Хорошо, Кирилл, мы продолжим наш разговор сразу после короткого анонса на волнах Радио Свобода. У меня еще очень много вопросов к экспертам, вот как раз по поводу образования и медицины.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер «Я Владимир Карамурза», Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня директор Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International России Елена Панфилова. И на телефонной связи с нами председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Сегодня мы попытаемся выяснить, возможно ли законодательно решить проблему коррупции в России и вообще как обстоят дела со взяточничеством в России во всех отраслях. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Присылайте также пейджинговые сообщения. Для этого нужно позвонить по телефону в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». У нас есть дозвонившийся слушатель Анатолий Евгеньевич из Москвы. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте, вы в эфире. Скажите, пожалуйста, приходилось ли вам и за что давать взятки?
Приходилось и за все.
То есть?
Пожалуйста, вам надо образование? Могу образование.
Ну, скажи, где чаще всего с вас вымогали взятки?
Вы знаете, любой советский чиновник чувствует себя глубоко оскорбленным, если вы пришли и ничего ему не дали.
А скажите, пожалуйста, а где вам противнее всего вот было давать? Вот
везде. Везде отвратительно. А самое больше всего меня потряс член Верховного суда, с которым я вначале обратился с одним очень благородным делом. Он очень благородно отнесся, все подписал, прекрасную бумагу, все. А потом я встретился с ним спустя год, спросить его, просто справку навести по поводу одного гражданского дела. И вы представляете себе, он мне намекнул на то, чтобы я дал ему денег.
Вы дали?
Ну, у меня таких денег нет. Это там же ведь проходят десятки тысяч долларов.
Анатолий Евгеньевич, скажите, пожалуйста, а какие суммы вот в среднем?
Суммы разные. Управдому я давал 800 рублей. Этому, короче, я вам лучше скажу, человек, который не брал взятки. Это один-единственный случай, человек, который не взял взятку.
Да, и что это было?
Это была судья. Моей племяннице не давали паспорт, потому что она не заплатила взятку. Не давала эта девушка из ЖЭКа. Потом, знаешь, обратился я в милицию вместе с племянницей. Милиционер вначале возмутился, а потом переговорил по телефону и совсем изменил свою позицию. Вот тогда я обратился в суд, долго стоял, потому что там дикие очереди, и обратился к старенькой судье, рассказал, она говорит, опять они за свое. Значит, уже такие случаи были, надо думать. Вот. Пришла племянница домой, а эта баба, которая не давала ей паспорт, уже несет паспорт в клюве.
Понятно. Спасибо, Анатолий Евгеньевич, за то, что рассказали нам о своем опыте. Вот если вернуться к образованию и здравоохранению. Здесь Кирилл сказал, что мы платим за услуги, за повышение качества услуг. Но вообще вот те, у кого дети ходят в школе, они прекрасно знают, что там деньги собирают даже не за повышение качества каких-то услуг, а там просто какие-то очевидные поборы на занавески, на подарок учителю,
да.
На еще какие-то вещи. Может быть, люди сами виноваты, что охотно идут на это.
Вы знаете...
Марьяна, вот дело в том, что мы доплачиваем за государство. Вот самое главное, что смысл сегодняшней государственной службы – это не служение интересам общества, это выслуживание перед начальством и бизнес. Поэтому люди приходят зарабатывать, да, на любом уровне. И вот коррупция, чем она опасна? Она разрушает психологию человека. И все говорят, что хорошо, но если мой начальник, начинает с министра, да, мы же помним ситуацию здравоохранения. Это шоу, которое устраивал, со снятиями, отставками и тому подобное, да. Но какое мнение будет у врача, который получает зарплату 6-8 тысяч рублей? Он скажет, я выживать не могу. Но если люди мне могут принести, кстати, надо разделять взятку и благодарность, да. Мы же привыкли еще и благодарить. Потому что врач...
Это, а тем самым не провоцируют ли сами
конечно.
Граждане?
Ну,
конечно,
нет, граждане конечно. На самом деле не то чтобы провоцируют. И тут, в общем-то, довольно, мне кажется, четкое есть разделение. Потому что мне кажется, что мы и в образовании, и в здравоохранении должны все это взятки разделять и просто как-то действительно проводить огромную, может быть, вот, с участием средств массовой информации, радио, газет, что совершенно разные есть, и они в разной степени опасности, но все равно они бьют по кошельку каждого из нас, эти взятки, потому что где-то мы действительно покрываем расходы, которые должно было покрыть государство, но решило не покрывать, где-то мы пытаемся добиться чего-то, где-то мы просто решаем проблему, чтобы побыстрее ее решить, хотя можно и по закону. И все это должно четко получить четкое общественное представление, потому что когда на занавеске мы скидываемся в школе, да, мамочки собираются, скидываются, мы должны быть четко уверены, что деньги на эти занавески не были предусмотрены бюджетом, потому что если они были предусмотрены бюджетом, значит, кто-то просто банально украл эти деньги. И мы покрываем чье-то воровство. И это должно быть очень четко понятно каждому из нас, что одно дело украшать быт своего ребенка, да, там, и делать это уютным. Но если это не такая ситуация, а покрывательство растрат и воровства чиновников, это другая история. И вторая вещь, за которую я считаю самая неприятная и самая опасная для нашего общества, это то, что очень часто мы платим даже не за саму услугу, и не, там, не врачам и учителям, а мы за доступ к этой услуге, потому что наша драгоценная бюрократия выстроила вот эту жировую прослойку между нами, гражданами, и теми, кто нам, собственно, услуги представляет. Да, вот, ну, врачами, учителями, преподавателями, там, даже иногда там, предоставляющими услуги чиновниками, теми людьми, которые выдают справки и в конечном итоге решают нашу проблему. Но между нами и ими вот сидит вот такой жировой, да, жировая прослойка, которая как бы регулирует предоставление этих услуг и как бы контролирует то, чтобы они предоставлялись качественно. И вот именно вот это сито, оно, мне кажется, и высасывает основную часть средств из граждан.
Вот эти вот посредники.
Это, ну, такие уже узаконенные чиновники, которым надо, чтобы, например, лечь в больницу, надо пойти подписать у тетечки, которая сама, или дядечки, которые никого не лечат, но надо подписать бумажку. И вот тут проблема. И потом выясняется, что доктор с тебя не возьмет никаких денег, он все сделает, но вот эту бумажку, направление получить, так же, как и в школу, пойдите там в департамент образования. Самые большие проблемы будут, безусловно, там. Приемная комиссия – это не преподаватели, когда оттуда несутся деньги. Да? И вот этот вот барьер, который для того, чтобы мы добрались до той самой услуги, которая нам полагается по закону и которую мы оплатили из налогов, между ней и нами выстроился барьер, который, в общем, и по большому счету ничего нам особо не предоставляет.
А только берет.
Только берет.
Давайте послушаем мнение Геннадия из города Кингисепп, Ленинградской области. Скажите, пожалуйста, приходилось ли вам и как часто и за что давать взятки?
Добрый день, уважаемые гости передачи и Марианна.
Здравствуйте.
Значит, и хотелось бы сказать, я принципиально не плачу никому взятки и не даю. Но законодательным образом коррупцию, я считаю, что пока под контроль даже поставить нельзя. Вот, например, так называемые откаты всем известные стали в чиновничестве неписанным законом. Значит, дает регион местному самоуправлению какую-то субвенцию и требует откат. Я уж не знаю, в каких процентах. Также Москва дает региону какую-то субвенцию, тоже требует откат. Ведь если коррупция поразила властную структуру почти до самого верха, ну, о каком тут решении законодательным образом проблему коррупции можно говорить? Спасибо.
Спасибо за ваше мнение. Да, Елена, вы хотите?
Мне нравится вот это вот про почти до самого верха. Но это так, ремарка. На самом деле, вы знаете, вы правы. Мы просто сегодня немножко сконцентрировались на бытовой коррупции, да, там, где вот она непосредственно с гражданами сталкивается. Но, безусловно, есть проблемы значительно более глобальные. Россия является автором непереводимого ни на один язык термина «норма отката». То есть вот то, что незаконно, надо чекрыжить от любой суммы, которую там через чиновника получать либо бизнес, либо другой институт, вот от нее обязательно вот отрезается некий процент, потому что это правило. Но, тем не менее, я должна сказать, что законодательно, вот в том виде законодательного процесса, в том качестве законодательного процесса, который у нас есть сейчас, действительно решить, наверное, будет трудно, но если говорить о законодательных мерах, ну, в идеальном смысле, в том смысле, когда законы не только пишутся, но и применяются, и право применения идет, в общем-то, в ногу с чаяниями общества, и за всем этим установлен контроль, в общем-то, решить даже проблему откатов можно. Другое дело, что для этого потребуется действительно высшая политическая воля. И вот как раз проблема противодействия большой коррупции, она в первую очередь связана не столько с наведением порядка в взаимоотношении граждан и чиновничества, сколько с политической волей просто положить конец и начать новый отчет времени жизни по новым правилам.
Кирилл, а на ваш взгляд, почему не существует вот той самой политической воли в борьбе с коррупцией в России? Нет, то есть компании какие-то проходят регулярно, и мы все знаем...
Массовки такие. Массовки,
да, мы все наслышаны о существовании оборотней в погонах, и уже приговоры вынесены. И тем не менее, почему вот реальной борьбы не ведется?
Дело в том, что, во-первых, вот по бюрократии, да, у нас бюрократический аппарат в России превысил в три раза в численности бюрократический партийный аппарат, да, Советского Союза. Это раз. Вот поэтому это первая причина, почему не ведется. Дело в том, что не может бюрократия, вот Елена Анатольевна сказала, под высшей воли, да, дело в том, что высшей воли не будет до тех пор, пока граждане общества четко не сформулирует эту задачу как основную для власти. И власти почувствуют угрозу. Да, какая угроза может быть сейчас для бюрократии? Никакой. На людей не обращают внимания. Мы говорим о коррупции, ну, вот постоянно. Президент заявляет, что это основная проблема. Президент заявляет в своем послании, своим подчиненным он дает команду. Они внимательно выслушивают это послание. А дальше продолжает делать то же самое. Дело в том, что есть пример Италии, да, это у нас марш пустых кастрюль, это вывешивание простыней, да. Вот после этого власть почувствовала угрозу, бюрократия. Она говорит, что все, еще немножко, и народ начнет просто самосудом заниматься. У нас пока этой ситуации нет, народ привык к этой системе. Он считает, что я вот как бы, ну, пока вот я не попал, ситуацию, и вот у меня есть возможность заплатить, я заплачу. Единицы, вот как наш слушатель звонил, единицы, кто сказал, мне противно платить. За что? Но это единица.
Вы знаете, меня в этой ситуации, на самом деле, еще очень вот что удивляет. Ведь у нас люди знают, что те, кто берут взятки, нарушают закон. Но ведь и тот человек, который дает взятки, он тоже нарушает закон, он тоже совершает уголовно наказуемое деяние. Но вот об этом почему-то меньше всего задумываются, когда пытаются решить ту или иную проблему, передавая деньги в конвертики или просто вручая какой-то ценный подарок. Вот о том, что... Как можно повернуть, и возможно ли вот это правосознание граждан, мы поговорим уже во второй части передачи. Я напомню, что в эфире звучит передача «Правосудие», у микрофона Марьяна Тарачешникова. В студии со мной директор Центра антикоррупционных исследований инициатив Transparency International России Елена Панфилова. И на телефонной связи с нами председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. А сегодня в 7 часов вечера в передаче «Время гостей» у нас Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Ведет передачу Анна Качкаева.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В городской больнице Невинномысска, Ставропольский край, остаются 5 пострадавших при взрыве в рейсовом автобусе. Состояние 2 раненых врачи оценивают как тяжелое. По уточненным данным, в результате взрыва в воскресенье погибли 2 девушки, пострадали более 10 человек. Следствие проверяет версию теракта. В Дагестане убит депутат Народного собрания республики Газимагомед Магомедов. Нападение было совершено минувшей ночью в селении Гимры Унцукальского района. Российские правозащитники создадут единый независимый центр по защите неправительственных организаций – Комитет гражданской безопасности. Об этом было объявлено на проходящем сегодня в Москве съезде правозащитников, приуроченном к отмечаемому 10 декабря Международному дню прав человека. Энергоснабжение города Северо-Курильск, жители которого уже недели остаются без света, власти обещают восстановить только к среде. Сейчас в городе с населением свыше 2500 человек электричество в дома подается от резервных источников. В Пакистане при подрыве террористам-смертникам школьного автобуса ранено, по предварительным данным, 5 детей. Как сообщил представитель пакистанского командования, взрыв произошел на территории военной базы Камра. На юге Афганистана, в районе Сангин, в результате столкновения полиции с талибами 15 боевиков были уничтожены и еще 11 ранены. Страны Европейского Союза близки к достижению единой позиции по статусу Косово, заявил член руководства Евросоюза Хавьер Солана на встрече министров иностранных дел стран ЕС. По словам высокопоставленных дипломатов, только Кипр пока не готов признать независимость Косово без резолюции ООН. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун прибыл в воскресенье вечером с неожиданным визитом в Ирак. Браун заявил, что британские войска полностью передадут под контроль иракских военных провинцию Басра на юге Ирака в течение ближайших 2 недель.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня директор Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International России Елена Панфилова. На телефонной связи с нами председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Сегодня мы говорим о ситуации с коррупцией в России. Можно ли законодательно решить эту проблему или необходима исключительно политическая воля? Также стоит ли в этой ситуации надеяться на правосудие? Вот это вот тот самый вопрос, на который мы еще сегодня даже не пытались ответить. Слушателям я задаю вопрос, который звучит так. Приходилось ли вам и за что давать взятки? Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджинговые сообщения мы принимаем по номеру телефона в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщения присылайте на номер +7 903 743 2801. У нас есть дозвонившийся, послушаем Георгия из Москвы, а потом продолжим разговор. Пожалуйста, Георгий.
Добрый день.
За что платили взятки вы? Давали взятки или не давали вообще?
Давал взятку за то, что меня прописали в квартире, в которой я получил. Вот. Марьяна, в этой негативной вещи виноваты две стороны. Государство, в первую очередь, и население. Население виновато в том, что его ставят в такие условия сознательно, создавая очереди дикие, неорганизованность администрации страны. Это первое. А второе, государство... Во главе с главой государства у власти находится незаконно, потому что оно не выполняет своих вещей и заняло свои места незаконно. Последний выбор, говорят, что это коррупционный вариант избирательной системы. Нигде во всем мире не практиковавшиеся.
Георгий, у меня, знаете, какой к вам вопрос? Да. Вот вы сказали, что вы давали взятку за то, чтобы вас прописали.
Да.
Скажите, а вы в этот момент знали, что вы совершаете уголовно наказуемые преступления?
Естественно. А я не мог иначе поступить, потому что я должен был прописаться. Я не знал, получу я квартиру или не получу. Понимаете, это был последний год, когда в Москве давали квартиру более-менее по советским вариантам. Вот. А могла квартира улететь. Вот и все. И я торопился прописаться туда. Это была уже был период переходный, и ситуация была непредсказуемая.
Спасибо, Георгий, за ваш звонок. У меня вот какой вопрос к Кириллу Кабанову. Я знаю, что вы приводите довольно часто какие-то цифры, которые говорят о масштабах коррупции в России. Вот можете напомнить сейчас, каков оборот вот этих денег, которые вымогались в качестве взяток с населения?
Ну, официальная статистика, которую объявил генеральный прокурор год назад, ровно год назад, это 240 миллиардов долларов в год, это коррупционный оборот России, рынка коррупционного. Да? По мнениям фонда НДМ и других экспертов, это порядка 300 миллиардов. Но при этом сфера образования, она занимает порядка 2 миллиардов. И, кстати, сфера, вот то, что мы говорим, низовая коррупция, да, она... Ну, где-то порядка 15% занимает на этом рынке.
То есть основная коррупция – это все-таки системная коррупция. Это политическая коррупция и коррупция межведомственная, большие, например, таможня, да? Огромный коррупционный рынок, порядка 20 миллиардов долларов в год. И понятно, что там уже другие отношения.
Елена...
Эта ситуация, она показывает масштабность. То есть коррупционный рынок, он сопоставим с бюджетом Российской Федерации.
Ну, вообще это получается очень неплохой бизнес. Елена, скажите, пожалуйста, а вот в этой ситуации, когда такие огромные деньги задействованы, может быть, тогда уже и не стоит надеяться на то, что когда-то коррупция в России будет преодолена?
Ну, во-первых... Ну,
уж, и уж тем более, что если только 15% вот этого всего оборота касаются непосредственно граждан, а все остальное там где-то высоко за облаками.
Ну, вы понимаете, самое забавное, что вот эти 240 миллиардов, они тоже как-то так вот забавно наши, просто мы про них ничего не знаем, мы граждане. И потом ради разнообразия тоже, в общем, надо иногда на что-нибудь надеяться, потому что иначе вообще все теряет всякий смысл. Другой вопрос, что каким-то образом мы действительно должны сделать так, чтобы люди, это сделать на самом деле эффективно может только время, осознали себя собственниками не только своих маленьких квартир, там, машин, собственных детей и семей, но и собственниками собственной страны в хорошем смысле этого слова, что все, что в ней происходит, это... Не только то, что там решают дядечки и тетечки в костюмах в каких-то крупных властных кабинетах, но и, в общем-то, тоже наше дело. Пока мы очень далеки от этой ситуации. На выборы ходим кое-как, а если ходим, то кое-как делаем свой выбор. Если нам выбор кажется неправильным, мы кое-как пытаемся это вербализировать, кое-как реагируем на... нарушение наших прав, иногда реагируем, иногда проглатываем. То есть все это на самом деле требует, в общем-то, серьезного изменения. И я думаю, что ничем, кроме как, в общем, активной гражданской позиции каждого из нас, и при этом временем, когда сформируются такие, он начинает формироваться, и у нас есть, вот и с Кириллом Викторовичем мы это замечаем, в общем, растет вот такое маленькое пока еще, но заметная прослойка людей, самообеспечивающих себя, самоорганизованных. Кто-то называется...
Чиновники? Блин.
Нет, средний класс, это, понимаете, это бизнесмены, это люди, занятые в частном секторе.
Но ведь они вынуждены платить.
Да, они вынуждены, но им все меньше и меньше нравится, понимаете? Все-таки, когда ты, в общем, бизнес начинает превращаться в хобби, когда ты делаешь вот этот свой небольшую прибыль, да, и раздаешь ее там на серебряную свадьбу мэра и на какие-то там еще празднества, гуляния и выборы, у человека начинает формироваться какой-то некий дискомфорт в этой ситуации. Но я хотела бы сказать еще об одной очень важной вещи, что если мы посмотрим вот эту всю пирамидку ответов граждан на наши вопросы, вот где они видят коррупцию, то пирамидка совершенно очевидная, что вот есть сфера предоставления услуг населению. Да, вот паспорт, то, что наш предыдущий слушатель говорил, медицина, здравоохранение, там, даже армия в некотором смысле. То есть вот целый набор каких-то сфер, которые непосредственно связаны с гражданином. И если там что-то случается, да, то гражданин куда идет? И об этом говорил опять-таки звонивший. В милицию, да, сказать, что вот у меня тут случилось. Но что делать гражданину, если в милиции тоже коррупция? Но даже предположим, что в милиции каким-то образом разобрались, потом вот вершинка всей этой вот пирамидки, да, это суд.
Суд.
И
судьи
еще,
сейчас, да, могут защитить.
Еще из одного звонка мы узнали, что случаются, да, случаи, когда старенькая судья, видимо, руководствуясь какими-то собственными этическими представлениями, которые, видимо, не нравится то, что происходит сейчас, приняла, в общем-то, достаточно, ну, в общем, очевидное правосудное решение и поставила на место взорвавшихся чиновников. А вот проблема... коррупции в судах, на мой взгляд, она такая краеугольная. Потому что вот за ней гражданину, в общем, бежать особо некуда. Если во всех предыдущих ступеньках можно найти альтернативный способ
кому
решения,
еще
куда-то пожаловаться, у нас так устроена судебная система, что, в общем, дальше бежать куда? В коллегию?
Квалификационную.
Ну, как-то довольно забавно, да, представить себе, как гражданин побежит туда жаловаться. Можно пройти по всем инстанциям. Вот мы услышали тоже, что и в Верховном суде можно наткнуться на подобную проблему. Да везде можно наткнуться на подобную проблему. И незадолго до нашего исследования Было очень интересно озвучены данные исследования РСПП о том, как бизнес смотрит на проблему, в том числе коррупции. Она больше была об экономическом развитии страны, но в том числе затрагивалась проблема коррупции, поскольку она, в общем, весьма актуальна для экономического развития и делового климата нашей страны. Меня там из всех вопросов, которые, в общем, и ответов, которые довольно очевидны, поразил один. Там 43% вообще сказали, бизнесменов наших, что их одна из главных проблем – это коррупция. А потом, и при этом, в общем, 89%, по-моему, так, выразили желание защищать свои права в суде вообще в целом, да, в межэкономических спорах, спорах с другими.
Ну, то есть цивилизованно.
Цивилизованно. И это очень радостная цифра. Но это число уполовинилось моментально при ответе на вопрос, а пойдете ли вы в суд, если вашим противоположной стороной будет представитель государства или орган власти. То есть совершенно очевидно, что бизнес не готов бодаться, с одной стороны, с государством в суде, что очень плохо, потому что...
Здесь нет надежды на судью.
И тут задается вопрос, почему? Потому что на самом деле наша судебная система правильно, неправильно, заслуженно, незаслуженно уже умудрилась создать себе такую репутационную, да, такой репутационный фон, что я не знаю, что они будут делать, в общем, в ближайшее время, даже если они решат как-то всю эту систему изменить, чтобы люди верили в том, что без взятки и правосудное решение возможно, что если на другой стороне ты судишься с каким-то гражданином, то тут возникает так, его деньги против наших денег, да, есть по этому поводу огромное количество анекдотов,
да, замечательных
анекдотов. Но если с другой стороны, а это совсем чудовищная ситуация, государство, и сколько бы ты ни заплатил, ты все равно не выиграешь, да, то это чудовищная тупиковая ситуация, и я считаю, что если мы вообще хотим говорить о том, как победить коррупцию, с чего начинать, вот я бы, моя бы стратегия в первую очередь заключалась в том, что очень строго и очень решительно начать с судов.
С судов. Да. Ну, вообще, справедливости ради, я хочу отметить, что все-таки и в рамках передачи «Правосудие» мы рассказываем время от времени о таких случаях, гражданам удается, бывает, что им удается выиграть в суде у чиновников, у представителей властей, удается, и решение вступает в законную силу. Там бывают проблемы с исполнением, но тем не менее...
Марьян, но ведь должно быть так, чтобы об этом не приходилось рассказывать по радио, как особо удивительных случаев. Это должно быть постоянно и повсеместно. А мы действительно радуемся отдельно случившимся экземплярам правосудных решений.
Которые сейчас выглядят скорее как исключение.
Да, а у нас-то мы как раз должны с вами встречаться и рассказывать, что вот был случай, когда вот как-то...
Суд не вы, не
да, что все наоборот, и мы возмущены и обсуждаем, а все остальное идет нормально. У нас вот все перевернулось с ног на голову.
Кирилл, ваше мнение?
Дело в том, что сейчас мы заканчиваем исследование, связанное с рейдерством, захватом собственности. Да? И вот это исследование нам подтвердило уже документально в рамках изучения вот этих вот связей коррупционных, что основным субъектом коррупционных сделок при рейдерстве является суд. То есть без суда ни одно рейдерство не проходит, а там должна происходить коррупционная сделка. Есть расценки, мы эти расценки в ближайшее время опубликуем, это исследование. Дело в том, что мы изучали практический материал. Реально практический материал. И вот сейчас я согласен с Леной Анатольевной, когда мы говорим, а куда идти гражданам? Куда идти бизнесу, чтобы отстаивать свои интересы?
В суд?
В суд какой? У нас суд происходит по понятиям. Если судья на судебном процессе, на касатке, она говорит, что вещественным доказательством является оперативная справка ФСБ, но это уже становится смешным, да?
Ну, это получается какая-то тупиковая ситуация.
Нет, на самом деле, нет, каждая взятая ситуация по отдельности, она действительно выглядит тупиковой, и мне вот немножко, при всем, при том, что мы этим активно занимаемся, я вот считаю, что ближайшие 4 года, а у нас сейчас вот такой удачный момент, мы в начале очередного старта, да, нам надо заняться, как бы вот очень четко понять себе стратегию того, чем мы будем заниматься, потому что мы с вами можем до бесконечности сидеть и рассказывать друг другу страшные рассказки каждый, у каждого из нас их миллион, да? Я считаю, что вот Кирилл Викторович с его коллегами делают просто, ну, очень важную работу, они вскрывают вот механизмы, как эта коррупция происходит. Потому что на самом деле коррупция, как и все в мире, это набор действий конкретных людей. Это не миф, это, да, это не некие там темные силы клубятся, и из них вдруг исторгается зло. Да? Это конкретные люди, которые идут в конкретные кабинеты, совершают конкретные действия. Если их не описать, мы никогда не поймем механизмы коррупции. И очень важно, что этим люди занимаются и делают это весьма профессионально. Но кроме всего прочего, мы должны, в общем, достаточно четко понять, что, в общем, период вот этих камланий про безобразие коррупции, наверное, закончился. Нам уже граждане раз подтвердили, два вот в наших исследованиях, не только наших исследований, ФОМ, ВЦИОМ, Левада регулярно задают гражданам вопросы, как с коррупцией. Граждане регулярно говорят, плохо, плохо, плохо. А мы продолжаем спрашивать, мы продолжаем говорить, ой, безобразие, безобразие. Вот сейчас у нас практически идеальный момент. Достаточно много данных о том, какая ситуация с коррупцией в стране, в бизнес-коррупция, политическая коррупция, вот низовая коррупция, о которой мы сегодня говорим.
Накануне выборов нового и законодательной власти.
Да, и вот у нас есть новая законодательная власть. Более того, у нас в комплект есть практически новый кабинет министров, да, который вот с сентября работает. У нас будет новый, видимо, президент, и к нему приложится совсем-совсем новый кабинет, да, который будет назначен после выборов. Вот эта группа людей, наверное, слышала, я надеюсь, что слышала от граждан, от средств массовой информации, что есть проблема коррупции. Если не слышала от граждан и от СМИ, слышала от президента, как верно заметил Кирилл Викторович, не было ни одного послания президента Федеральному собранию,
где бы он не поднимал проблему.
Значит, вот они в курсе, вот у нас есть срез, да, у нас граждане ответили, где их беспокоит, что, где им жмет, где им давит, почему им это давит, что им это не нравится, что они надеются. Вот я считаю, что мы должны в ближайшие 4 года не просто ходить и говорить, вон коррупция, коррупция, мы должны, во-первых, этой власти четко указывать, куда и чем она должна заниматься. Если она не занимается, всячески сообщать ей, что этим заниматься надо, причем не в общих формулировках, а четко указывать, что нам нужна реформа вот тут, нам нужно, вот, чтобы вы поправили здесь. А мы должны четко говорить им, что нам нужны вот такие-то законодательные инициативы или административные инициативы, или просто какие-то изменения уже существующих норм и положений. И каждый декабрь, вот так уж получилось, замерять, что они делают, делают ли они вообще что-то, меняется ли что-то в этой сфере. И я думаю, что...
Тогда через 4 года, когда страна придет к очередным выборам,
у нас будет слепок с антикоррупционной деятельности этой конкретной думы, этого конкретного президента, этого нового конкретного кабинета министров и так далее и тому подобное. Потому что иначе нельзя, потому что вот сейчас мы смотрим назад, а что делалось последние 4 года? С одной стороны, слов говорилось миллион антикоррупционных. Да, ратифицировали конвенции международные, да, пообещали нам привести наше внутреннее законодательство в соответствие с требованиями конвенции. Но опять все это стало предметом каких-то внутренних разбирательств, какого-то политического торга. То есть опять все подошло под выборы, и опять тема противодействия коррупции, если вы посмотрите вот даже по индексу цитирования, она вот резко появляется в риторике наших политиков, чиновников под выборов. Нам опять наобещают с три короба, мы опять скажем, вот завтра нам дадут закон, вот завтра нам дадут там специализированное агентство или там какой-то институт, который будет бороться с коррупцией в самой власти. Вот сейчас вот. И хорошо, допустим, это произойдет сейчас, это зимой. Я считаю, что мы, вот те, кто занимается непосредственно этой проблемой, журналисты, граждане, другие общественные организации, институты, мы вот должны уже как бы тема, должны завершить вот это вот
разговоры.
Мы должны, в общем, ставить серьезные вопросы и добиваться серьезных ответов. Потому что если мы через 4 года с вами снова здесь встретимся и опять будем говорить, ой, вы знаете, у нас коррупция подросла вот в паспортных службах, в санитарной инспекции, то вообще зачем мы всем этим занимаемся?
Давайте послушаем мнение Сергея из поселка Тугалевский Бор. Да, Сергей,
ну, добрый во-первых, день. Скажи... Знаете, у меня пару замечаний по ведению, которые будут в качестве ответа на ваш вопрос существовать. Во-первых, употребляется термин «правозащитные правоохранительные органы». Вот из реалий власти это вообще-то правонарушительные органы, судя по тому, что они занимаются, и термин, который используется в передаче, скорее сбивает с толку. Вы задали вопрос, не очень удачный, это второе замечание. Вы спросили, где берут. интереснее было бы выяснить у людей, где они считают, не берут. Потому что тут как раз самые живые области существования организма общественного выяснились. Вот я в качестве примера могу сказать, где не берут. Не берут совершенно точно правозащитники. Они не только не берут взяток, они очень часто не берут денег за работу, потому что работают на общественных началах. И еще, ну, могу примеры приводить, юристов, работающих у Бабушкина за 1500-2000 рублей, вот если кто думает, что он ослышался, рублей, повторяю, юристов, работающих в правозащитной организации. И одно замечание меня повеселило, так же повеселило Елену, когда человек сказал «почти до самого верха». Вот без политкорректности мы сказать должны несколько вещей. Если во время работы президента коррупция за 8 лет только увеличивается, причем в 2 раза, надо признать, или президент бездарный, или он первый коррупционер. И то, что он первый коррупционер, я абсолютно уверен, хотя бы потому, что в качестве взятки от предыдущего президента он получил всю страну за то, что семья осталась жива. И третье, и последнее. Если взятки берут все, а это уже несколько раз прозвучало в этой передаче, значит, опять не надо ходить вокруг и около, надо сказать, народ коррупционер. И отдельные чиновники появляются из его среды. И если он так и будет себя вести, то есть давать и брать взятки постоянно, он наберет сам себя. Это будет реальным итогом естественного отбора. Спасибо большое.
Да, спасибо, Сергей, за ваше мнение. Я просто как бы вдогонку к тому, о чем вы сказали, где не берут взятки, да. А, вот в частности, согласно этому исследованию «Барометр мировой коррупции», вот того, что касается в России, эксперты пришли к выводу, что даже те отрасли, которые россияне считают наименее коррумпированными, речь идет о церквях и религиозных организациях, все равно получили от граждан 2,5 балла из 5 возможных по уровню взяток.
Ни единицы там нет.
То есть вот...
Вы знаете, на самом деле это... Вот то, Сергей об этом, я думаю, пытался тоже сказать, что когда мы окидываем наш вот ландшафт нашей жизни, да, вот просто как человек, вот я не как исследователь там, и просто вот как человек, на самом деле мне самой трудно представить, в какой сфере жизни у меня могут не попросить. Потому что мы видим, что большинство тех вот людей, которые, как нам кажется, могут пересечься с нами по жизни и обладают какими-то полномочиями, даже вот в религиозной сфере, они как бы вот все это выглядит как жизнь непосредством, да? Вот просто непосредством. Смотришь, вроде какая-то очень бедная церковь, а у батюшки дом красного кирпича и 2 Лексуса. И возникает, может быть, там все... как бы правильно, так и должно быть, но возникает какое-то нехорошенькое чувство, да, что вот в этом есть какая-то неправильность. Также касается и общественной организации есть, где есть серьезные проблемы с вопросами, как и на что они существуют, и как они вот живут, и берут или не берут. Во всех сферах жизни это есть. Именно поэтому... На самом деле, если мы говорим практически, если мы действительно собрались не просто поговорить, то я считаю, что начиная с чиновников, начиная с правоохранительных органов, начиная с депутатов, в первую очередь, я считаю, что для уж коли партия «Единая Россия» стала у нас абсолютным большинством в парламенте, им флаг в руки, стать, в общем-то, лидером этой антикоррупционной деятельности. И непосредственно прямо вот сейчас, как только они выйдут в декабре в свои новые кабинеты, старые новые кабинеты, принять закон о декларации обязательных доходов своих собственных членов семей. Еще лучше, если бы они расходы декларировали, но это я не могу требовать слишком многого, да, и начать с себя. И вот тогда вот это тут наше подозрение смутное, что как-то вот зарплата такая, а бриллиантов на человеке там надето больше, чем на зарплату, или что у человека работает только в одном месте, ну, он так указывает в налоговой декларации, да, а стиль жизни подсказывает избирателю и налогоплательщику, что как-то вот на одну зарплату невозможно. Вот я считаю, что вот мы должны поставить себе задачи. И вот товарищи слуги народа, избранники... Вы сейчас имеете возможность, да, вы имеете возможность это сделать, вы абсолютное большинство, нет оппозиции, никто вам не мешает. Покажите нам на конкретном примере действий, конкретных, не слов, а действий. Вот мы считаем, что коррупция это плохо, мы готовы начать с себя. Мы начинаем. И вот тогда ситуация сильно изменится.
Я слышу, Кирилл так вздыхает, и, видимо, вы не разделяете возможности.
Он не вздыхает, он хихикает.
Оптимизма, поэтому.
Да, я вот могу сказать так, что вот предыдущий слушатель, Олег, да, по-моему, он сказал очень правильное. Дело в том, что в России коррупция система государственного управления. Вот это надо признать. Это система государственного управления. У нас режим клептократии. Вот в чем проблема. Мы можем говорить и сказать, что, господа, мы вот вам вас просим, мы вас верим, мы вас 4 года проконтролируем, что вы сделали. Да, извините за выражение, плевать они хотели, да, вот на все эти слова. Это все имитация. Ну... До тех пор, пока общество само не поймет, что коррупция является угрозой, в том числе национальной безопасности. До тех пор, пока общество не поймет, что каждый находится заложник, какое бы социальное положение ни занимал, каждый заложник вот этих коррупционных, криминальных отношений, вот до тех пор, и он не потребует, причем в жесткой форме.
Ну хорошо, да? вы зовете людей на баррикады, что ли? Я вот, нет, вот хочу понять, что делать-то. Ну поняли дело, люди уже.
Дело в том, что вспомним вот истории простые, когда люди отстаивали свою собственность. Да, они отстояли, власть пошла на сделки. Дело не в баррикадах. Есть цивилизованные формы, но, как правильно Елена Анатольевна сказала, надо требовать то конкретное. Есть простая идеология, да, для наших чиновников. У них всех висят портреты президента, нашего национального лидера. Значит, вот история такова, что президент каждый раз обращается и говорит, что, господа, вот у нас все плохо. Граждане пишут жалобы на главу администрации. Ну, напишите вы жалобу. Не так, что, говорит, Владимир Владимирович, а вот ваш враг номер один, глава администрации или министр, да, вот как эта жалоба будет рассматриваться по-другому? Это смешно, с одной стороны, но у нас уже ментальность чиновника, он служит не интересам общества, он служит своему начальнику. Вот это проблема. И вот как он будет реагировать на вот эти вещи, но это будет интересная игра. С нами играет, и мы должны играть то же самое.
Ну, у нас совсем немного времени остается до окончания передачи. Я просто хочу прочитать сообщение, которое наш слушатель Алексей Иванович прислал на пейджер. Жизнь в России начинается с предоставления взятки повитухе и завершается представлением взятки гробовщику, считает наш слушатель. Я надеюсь, что все-таки когда-нибудь удастся преломить эту ситуацию, и уже не придется взятки давать, а может быть, той же самой повитухе просто подарок от чистого сердца за то, что помогла.
Абсолютно верно. Я уверена, что есть люди, которые так делают, и я думаю, что таких людей будет становиться все больше и больше. Спасибо.
На волнах Радио Свобода прозвучала передача «Правосудие». Ее вела Марьяна Тарачешникова. В студии со мной сегодня была директор Центра антикоррупционных исследований инициатив Transparency International России Елена Панфилова. На телефонной связи с нами был председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Сразу после выпуска новостей вы услышите повтор вчерашней передача «Свобода в клубе RTFIQ».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».